Так бывало и на синявинских кораблях. Так никогда не бывало при Синявине. Не потому, что он замораживал присутствующих или запрещал пустить в подволок пробку, или не терпел квартетов, да нет. Просто все эдакое делалось неинтересным. Интересен был сам Синявин, его беседы и воспоминания, его суждения не одни лишь профессиональные, но и политические, и о прочитанных книгах, а моряк-мемуарист подчеркивает, что Дмитрий Николаевич читал много, и о слабостях, страстях и недостатках человеческого сердца. В обществе ему неравных держался он как равный. Обращение главнокомандующего было столь просто и благородно, что он, так сказать, вдруг давал доступ к своей славе, рассказывает все тот же Броневский. За столом Дмитрий Николаевич, казалось, был окруженным собственным семейством. Он умел направлять беседы, но так, словно и не был направляющим. Он не вещал, а размышлял вслух, высказывая свои мнения с такой скромностью, как бы они не были его мысли, а того, с кем он говорил. Одна тема в особенности вдохновляла Синявина, вызывая всеобщее внимание. Это случалось всякий раз, когда разговор переходил к России. Мемуарист констатирует, а подробностей никаких. Правда, Павел Свиньин дает понять, что коньком адмирала было то, что историки теперь называют вопросами выхода России к Черному морю, укрепления юга страны, развития тамошней экономики. Свиньин сетует: как жаль, что от проклятой качки я не мог записывать ежедневно наших разговоров. И правду жаль. Разговоры ежедневные. Да к тому ж в течение 20 ходовых суток, да еще с дипломатом, хоть и юным, не ограничивались, конечно, лишь черноморскими проблемами. Увы, биограф, отрицающий домыслы, не вправе начинать там, где кончается документ. Офицеры морские и армейские, дипломаты и бакесцы, греки и черногорцы. Много граней, однако не все. Было бы непростительно не подумать об отношениях главнокомандующего с огромной массой простолюдинов, солдат и матросов. В посланиях генерала Вяземского к княгине, милой Катеньке, находим весьма выразительную картинку. «Быть на корабле — все каторга». За какой пункт не хватись, все скверно. Скажем, что ходить морем есть одна приятная минута, та, в которую сойдем на берег, приехав в Корфу. Ну, вообрази, Катя, жара несносная, так что положи яйцо на парусину смоленую, оно в мешочек варится. Вонь от испарения народу от пищи, вонь морской воды, выкачиваемой из корабля, вонь от воды, которую дают пить, сверх этого бледно-желтые утомленные лица людей, а там качка, опасность от шторма и грозы. Всю скверную эту жизнь я не в силах описать. Вяземский со своими егерями следовал в Корфу из Черного моря. У Синявина на эскадре было сноснее, да и переход пришелся на не столь уж знойное время года, и все равно генерал дал верный очерк судового житья, неживописные подробности которого, зажав носы, обегают сочинители романтических вариаций на тему «Море-моряки». Бедный Василий Васильевич даже описывать был не в силах. А ведь на корабле расположился генерал. В сравнении с нижними чинами куда чище, куда вольготнее, не говоря уж про Корфу, где и вовсе обосновался по-барски. Мужикам в матросском или солдатском платье повсюду и всегда доставалось солонее, нежели господам офицерам. Угрюмую сложили на Руси пословицу: «В некрутчину, что в могилу». Синявин, конечно, неукоснительно надзирал за тем, чтобы нижний чин был сыт, обут, одет, но у одних высших чинов эта заботливость была следствием холодного расчета. Какой к дьяволу воин, коли брюхо пусто, а сапоги каши просит? У других заботливость была еще и следствием нравственной потребности.